говорит Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. План Маршалла для Гаити. Почему не все уверены, что землетрясение открывает новый путь для самой бедной страны западного полушария? Год президентства Барака Обамы. Что было бы, если бы американцы голосовали сегодня? И как выживают бедные российские семьи? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник американские вертолеты высадились у разрушенного президентского дворца в столице Гаити Порто-Пренсе. Как передают информационные агентства, после того, как пехотинцы расчистили площадку, на которую потом будет выгружаться гуманитарная помощь, они выставили охрану у главной больницы города, переполненной людьми, получившими травмы и увечья во время землетрясения 12 января. Любопытную зарисовку дает агентство «Рейтер». «Мы не знаем точно, зачем они здесь», — приводит агентство слова 40-летнего жителя Порто-Пренса. «Но я думаю, они здесь, чтобы помогать нам. Так что я говорю им добро пожаловать». Мне удалось дозвониться до жительницы гаитянской столицы Карин Фон Браун, у которой в понедельник наконец начал работать телефон. До этого она связывалась с миром исключительно по электронной почте. Интернет-компании, как ни странно, продолжали работать. И если вы посмотрите наш сайт свободанews.ru, вы сможете прочитать там картину происходящего, составленную из сообщений, которые посылал пользователям Twitter владелец той самой гостиницы в Порто-Пренсе, где Грэм Грин писал свой роман «Комедианты». Но это небольшое отступление. Так что представляет собой жизнь горожан в Порто-Пренсе? Карин Фон Браун.
Я живу с ощущением постоянной опасности. Мы не знаем, что происходит вокруг нас. Мы постоянно чувствуем земные толчки, не знаешь, когда последует еще один и последует ли. Люди продолжают спать под звездами, потому что боятся оставаться в домах. Что же касается правительства, то его практически не существует. Мы от него ничего не слышали. Никто не выступил ни с каким заявлением или обращением. Никто не объяснил, что сделано, что делается, как, где. Я сейчас получаю больше информации от CNN и Рейтера, чем от наших собственных радиостанций или правительственных органов. Даже он, который делает замечательную работу в стране, это видно, даже она не представляет никакой информации. Когда начнут поступать продукты, когда откроются школы, где они откроются, страна абсолютно парализована. Банки не работают, так что у людей вообще нет денег. Супермаркеты в некоторых районах открылись, но очень мало. Остальные боятся, что их разграбит голодная толпа. Нет воды. Мы живем как в джунглях. Каждый находит себе способ пропитания и выживания.
Но даже если вдруг сейчас починят трубы и дадут воду, какую часть города это покроет? Какую часть городского населения?
В этом и проблема. Недостаток воды был всегда, и инфраструктура всего отсутствовала. Но сейчас полнейшее отсутствие воды порождает хаос. А когда воду начнут подвозить, тоже будет хаос, потому что люди страдают от жажды и будут драться за воду. Нет структуры, чтобы направлять людей, чтобы наладить правильное распределение продуктов и воды. Нет системы, которая позволила бы помочь каждому, кто пострадал. Для нас сейчас это замечательный момент, когда можно переделать Гаити, ведь у нас ничего нет, ничего не осталось. Люди в последние годы устремились в Порт-о-Пренс, что вызвало перенаселение города. Сейчас настал прекрасный момент, когда можно перераспределить землю и провести урбанизацию страны, создать новые города, построить инфраструктуру, дороги, так, чтобы не вся жизнь страны была сконцентрирована в Порт-о-Пренсе.
У вас дома остались еще какие-то продукты?
Запасы еще есть, но их приходится экономить. Мы понимаем, что скоро придет международная помощь, но вряд ли кто-то из нас рискнет пойти грузовикам ООН за продовольствием. Так что мы надеемся только на то, что откроются магазины, и мы опять вернемся к человеческой жизни. Если откроются банки, то мы вполне можем заплатить за еду сами. То, что сейчас приводится, распределяется неравномерно, а это будет порождать другие проблемы. Это, например, породит страх за собственную безопасность, страх перед ворами. ООН работает сейчас блестяще, но они в основном помогают вытаскивать тела из завалов. Так что я очень надеюсь, что сюда прибудут обещанные морские пехотинцы США и канадские военнослужащие. Может быть, хоть они обеспечат некое ощущение безопасности.
Плюс небезопасно ходить, потому что можно подцепить инфекцию.
Даже очень. Понимаете, я опять возвращаюсь к тому же. Отсутствие элементарной инфраструктуры. Например, в этой стране нет даже такого понятия, как общественные уборные. Так что сейчас даже просто выходить в город и дышать – это уже шанс получить инфекцию. Мы выходим на улицу только в масках. Запах ужасный. К тому же кругом еще лежат тела и масса тел под развалинами. Власти так и не смогли принять решение о массовых захоронениях. То есть решение есть, но только в нескольких районах. К тому же все еще остается масса тел под завалами, и они тоже разлагаются. И нет техники, которая помогла бы добраться до этих тел, извлечь их оттуда и захоронить, как положено.
Информационные агентства сообщают, что люди стали покидать разрушенные трущобы Порто-Пренса и возвращаться в деревни. Это, с вашей точки зрения, положительный процесс?
Давайте говорить о том, что есть. А то, что есть, это результат того, что было. В какой-то момент возник массовый исход людей из деревень в столицу. Может быть, они и не хотели бы переезжать в город, но они не могли поддерживать существование в деревне. Вы можете что-то сажать, выращивать, собирать урожай, но если нет дороги, по которой вы могли бы перевезти свои продукты в город и продать их, то откуда у вас возьмутся средства к существованию? Если нет ни банков, ни школ, ни воды, ни дорог, то какой смысл оставаться в деревнях? Даже при том, что вы будете голодать в трущобах, у вас, по крайней мере, будет оставаться надежда и возможность найти хоть какую-нибудь работу, получить какую-нибудь еду. Вы не сидите под манговым деревом и не ждете, что вам на голову упадет манго. А оно вам на голову никогда не упадет, потому что дерево слишком молодое, чтобы плодоносить. Деревья не успевают достигать зрелости, их рубят. Людям нужен уголь, чтобы приготовить хоть какую-то еду. Это замкнутый круг. Но если предоставить этим людям инфраструктуру, которую в остальном мире принимают за данность, то зачем же они поедут из своих провинций в столицу? Ведь мы говорим о тех, кто владеет землей, кто в прошлом получал прибыль от сельского хозяйства. Так почему же не помочь этим людям вернуться в свои провинции? Ведь так раньше и было. Люди приезжали в Порт-о-Пренс на отдых или для учебы. Но они стремились при первой же возможности вернуться в свои провинции, потому что именно там и была настоящая жизнь. Все это изменилось с приходом режима Дювалье-отца в 1956 году. И этот исход в Порт-о-Пренс берет начало в 1956 году.
Прерву разговор с гаитянкой Карин Фумбран, чей дом на окраине Порто-Пренса уцелел и у которой в понедельник даже стал работать телефон. Клетос Спрингер – директор отдела развития Организации Американских Государств. Его отдел провел оценку качества строительства в Порто-Пренсе как раз накануне землетрясения. Выводы состояли в том, что даже землетрясение в 2 балла привело бы к катастрофическим последствиям из-за качества цемента и построек. Каковы должны быть действия международного сообщества в этой связи, спросил я Клетоса Спрингера.
В Гаити сыграли роль сочетания факторов: бедность, безработица, отсутствие экономической и социальной инфраструктуры и отсутствие каких-либо строительных норм. Поэтому и международный ответ на эту трагедию должен быть комплексным. Акцентировать внимание только на том, чтобы строить более качественные дома, и не говорить при этом о подавляющей бедности невозможно. Можно ввести строительный кодекс, но если люди слишком бедны для того, чтобы купить сталь для сейсмически устойчивого фундамента, то никакой кодекс не поможет, как и предписание закладывать фундамент на определенную глубину. Это просто недосягаемо для гаитянской бедноты.
Так что предотвратить повторение подобного, как я понимаю из ваших слов, невозможно?
Основное правило в разрешении катастрофических ситуаций состоит в том, что правительство должно сделать все возможное, чтобы основные службы находились в зданиях, построенных по самым высоким технологическим стандартам. А это включает больницы, министерские здания, полицейские участки, школы, порты и аэропорты. Второе требование, особенно когда речь идет о бедных странах, состоит в том, чтобы эти критически важные, в случае катаклизма, службы находились в безопасных местах. Правительство сейчас должно решить, стоит ли воссоздавать эти службы на том же месте. Или, может быть, лучше перенести их даже куда-нибудь в другой город. Проблема с Гаити состоит в том, что есть предел того, что вы можете сделать в столь бедной стране. Бедность сковывает руки даже в случае с международной помощью. Но что мирное сообщество может сейчас использовать, так это потенциал самих гаитян. Духовный потенциал, их стремление выстоять. Вот это можно сейчас использовать для того, чтобы помочь им восстановить жизнь и обрести способность переносить такого рода потрясения.
Клето Спрингер, директор отдела развития Организации Американских Государств. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Вернусь к звонку в Порто-Пренс. Первое, с чем сравнивают гаитяне то, что сейчас видят, это бомбардировки, оккупацию и тому подобное. Я могу себе представить, что если раздастся хоть один выстрел со стороны американских или канадских военнослужащих, охраняющих сейчас гуманитарные поставки, то вся международная помощь будет проклята. Вы уверены, что если начнется массированная иностранная помощь в обновление страны, люди не почувствуют неприятия к иностранцам? Спросил я Карин Фумбран.
Люди у власти, они и только они против иностранного вмешательства, потому что единственное, что они хотят, это набить собственные карманы. Это их единственная религия, как пополнить собственный кошелек. Именно они выдвигают лозунг «Гаити не продается». Почему вы думаете, что мы будем против того, что приедет кто-то, кто поможет нам создать инфраструктуру? Проблема в нашем правительстве. В нем слишком много коррупции. Это неприемлемо, это больше невозможно терпеть. И я очень надеюсь, и да поможет нам Бог, что вот мы, кто болеет за Гаити, кто болеет за будущее этой страны, что мы сможем встать и объяснить людям, что так жить дальше невозможно. Хватит, мы должны получать функциональное правительство. А если у нас его нет, так давайте отдадим нашу страну в управление какому-то другому государству, чтобы оно нас развивало. Если они делают это в Ираке, то почему они не могут сделать это здесь, в самой нищей стране западного полушария?
Карин Фомбран, жительница разрушенной столицы Гаити, Порто-Пренс. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Почему Гаити стала самой бедной страной западного полушария? Почему в 21 веке люди до сих пор живут в условиях полнейшей нищеты, когда рядом, через границу в Доминиканской республике, дела обстоят лучше, а сходное по природным богатствам, вернее, по их отсутствию, государство Багамские острова занимает место в первой десятке стран мира по уровню дохода на душу населения – более 30 тысяч долларов в год? Об этом мы беседуем с профессором университета Уэбстер Бобом Корбеттом. В середине 80-х годов Боб Корбетт возглавлял гуманитарную организацию под названием «Проект Гаити» и работал в различных частях страны. Что может означать на практике попытка утвердить прогрессивное развитие этого государства?
Я согласен с тем, что говорят аналитики, и что вы только что отметили. Ситуация в Порто-Пренсе была создана двумя сотнями лет правления и другими связанными с этим факторами. Но я пессимист. Мне кажется, что прогрессивное развитие Гаити, даже само понятие о прогрессивном и непрекращающемся развитии этой страны, практически невозможно. Я начал работать над элементарными проектами развития в Гаити в 1983 году. Тогда было еще не так плохо, как сейчас, но почти так плохо. Тогда еще правил Дювалье, и я в конечном счете понял, что я не должен говорить о Гаити в целом. Меня выбросили с самолета в какую-то деревню, я потом понял, что надо говорить о деревне, этой, второй, третьей, ну а каждой в отдельности. Надо говорить об организации людей в этом районе, в другом, в третьем, и делать это в районах, куда власть правительства не доходит. И вот там я нашел ростки развития, причем довольно прогрессивного развития, и мы достигли там какого-то прогресса. Как только выходишь из этих сообществ, коррупция и исторический опыт развития этой страны берут верх, и все оказывается уничтоженным.
Так что вы предлагаете сделать сейчас, чтобы установить хоть какое-то правление в стране, хоть какой-то признак руководства?
Именно поэтому я и говорю, что я пессимист. Сама идея центрального правления, учитывая историю развития этой страны, кажется мне чуждой. Если бы я сейчас был так молод, как в те годы, когда я управлял своей благотворительной организацией, то я бы сейчас сказал: замечательно, прекрасный момент. Правительства практически не существует. Давайте работать в сельских районах, давайте развивать сельское хозяйство, давайте создавать небольшие деревенские школы, чтобы хотя бы у следующих поколений гаитян было лучшее будущее. Но я бы при этом настаивал на том, чтобы мы тщательно скрывались от глаз любого правительства.
Но давайте возьмем хотя бы одну проблему, над которой пыталась работать не одна международная организация. Вырубка лесов, полное уничтожение лесных массивов. Никому до сих пор не удалось обернуть этот процесс вспять, вне зависимости от того, работали ли они с правительством или с местными организациями.
Хорошо, я поясню свою мысль простым примером. Это было в 83-м году, и меня приятно поразила работа одной местной организации. Я не буду называть ее, потому что она до сих пор существует, люди работают, и не надо привлекать к ним ненужное внимание. Я пришел к ее руководителю и сказал ему, что моя организация хотела бы ежемесячно переводить ему определенную сумму, чтобы он мог продолжать работать. Любой, кто когда-либо бывал на Гаити, знает, как сложно справляться с проблемой, что все вокруг тебя клянчат денег. А он сказал: «Нет, Боб, спасибо, мы очень благодарны, но не надо денег». Я был в шоке. Я спросил его, в чем я виноват, что он не хочет принимать благотворительные пособия. И тогда он объяснил, что если они будут получать каждый месяц деньги, тем более солидные, то тогда их заметят. А если их заметят, то о них узнают за пределами этого района. Если о них узнают за пределами этого района, то Тон-Тон Макут, добровольная армия и поддержка Девалье, захочет часть денег, и правительство захочет часть денег. За ними будут наблюдать, и все будет уничтожено. Так что я им все равно помогал, но давал им деньги наличными в конверте, и никогда не спрашивал отчета о том, как они их потратили. И потом уже не только я им помогали другие организации, но все делали это очень скрытно. Даже в электронной почте мы никогда не раскрывали название этой организации. Вот, по-моему, это как раз то, как надо вести прогрессивное развитие на Гаити.
В какой области вы бы начали? Образование, здравоохранение, конечно, но что еще?
Во-первых, я бы говорил об области с другой точки зрения, с географической. Я бы вообще не трогал города. С моей точки зрения, у городов вообще нет перспективы. Я бы поехал в отдаленные сельские районы, может быть, в горы, где нет дорог и транспорта, и стал бы работать над небольшими проектами. Сельское хозяйство, чтобы люди могли себя прокормить, водоочистные сооружения. Попытался бы привить людям хоть какое-то представление о том, что такое земля и как с ней обращаться, чтобы не уничтожать ее. И такие отдельные проекты были. И в области прогрессивного развития сельского хозяйства, и в разведении коров. Потом, когда понемногу пойдет слух о том, что какой-то проект стал успешным, можно прийти на собрание местной общины и спросить, а чего вы хотите, в какой области вы хотите прогресса и развития. Собственно, так я и делал. И когда мне отвечали, у меня было одно преимущество. Я говорил им: я всего лишь университетский профессор, я понятия не имею, как обращаться с землей, я ничего не знаю о сельском хозяйстве. Так расскажите мне, как бы вы это сделали? Я их слушал и пытался внедрить их опыт и их методы в мои проекты. Ну а если то, что они мне говорили, уж полностью противоречило планам, то я находил какого-нибудь уважаемого в общине человека и просил его задать несколько вопросов и поставить под сомнение их опыт. Но сделать это не на садиста. Я всегда предупреждал, что не надо заставлять, надо дать им возможность сделать открытие, потому что люди должны были получить ощущение, что они хозяева идеи и что они хозяева проекта.
Я, по-моему, впервые увидела разницу между Доминиканской Республикой и Гаити в документальном фильме «Элла Гора. Неудобная правда». Одна – зеленая страна, другая – выжженная пустыня. Почему?
Журнал National Geographic опубликовал в 80-х годах сделанную с воздуха фотографию границы между двумя государствами. Граница проходит почти вертикально по горному хребту. Фотография была цветной, так что особенно поражала. С правой стороны, то есть на востоке, где Доминиканская Республика, буйная растительность, леса. С левой стороны, то есть на западе, где Гаити, все коричневое. И печальная правда состоит в том, что еще 250 лет назад на Гаити были самые буйные леса во всем Карибском регионе. Так что все началось с французов. Первое, что они могли вывезти с Гаити, было красное дерево. Так что французы срубили и вывезли около 95% всех лесов красного дерева на Гаити. Затем, когда Гаити получила независимость, люди начали выезжать в сельскую местность. И вот эта сельская страна, а я всегда делю Гаити на две страны, одна городская, представляющая Порт-о-Пренс, и еще 6 или 7 городов, другая сельская, так вот эта сельская страна была полностью обойдена в развитии. Так что единственным источником тепла в 19 или 20 веках был уголь. Параллельно с этим начало расти население, и лесов становилось все меньше. Добавьте к этому еще и тот факт, что некоторые землевладельцы начали развивать производство отдельных сельскохозяйственных структур, а для этого надо было очистить землю от деревьев. Ну и начиная с 30-х годов прошлого века, использование угля в качестве средства отопления и для приготовления еды было основным фактором уничтожения лесов.
Но когда я сравнивала две страны, я имела в виду не только леса, но и эффективность руководства.
Я вообще скептически отношусь к правительствам. Я не полный анархист, конечно, я воспринимаю правительство как неизбежное зло, но с правительствами обычно приходят коррупция и бюрократия. И это характерно для всех мест Земли и на протяжении всей человеческой истории. Но Гаити, по-моему, просто самый плохой пример в этом смысле. Уровень коррупции, уровень пренебрежения к бедным слоям и необычайный успех в поддержании такой системы просто необычайны. Ведь эта система сохраняется. Хранилась неизменной со времен французского колониального периода. Это те же семьи, та же буржуазия, те же военные. И все это время притеснение народа никогда не прекращалось.
Поясню, что речь идет о семьях, которые получили вольную, освободились из рабства за прилежную работу на французских рабовладельцев. На Гаити существовала такая система поощрения рабов. Ну и еще о рожденных в рабстве мулатах, детях белых владельцев и черных рабынь, которых тоже освобождали от рабства в первую очередь из-за того, что не хотели видеть в своем хозяйстве. Мы беседовали с профессором университета Уэбстера Бобом Корбетом, который в 80-е годы возглавлял благотворительную организацию, работавшую на Гаити. Я начала этот час с разговора с гаитянкой Карин Фомбран. Когда мы уже заканчивали беседовать, подошла ее свекровь, 93-летняя писательница Адет Фомбран, видный в стране политический деятель. «Гаити нужен план Маршалла», — заметила она. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.